Гэри Кейси. Твое финансовое преображение. Сила покоя. Глава 6. В жизни есть что-то большее, чем оплата счетов. Мне показалось, что я ненадолго увидел оазис в своей жизни среди бури тревог. Однажды мы пригласили 50 человек в наш старый фермерский дом, чтобы вместе посидеть у костра, поесть хот-доги и пообщаться. Это было во время особенного напряжения, когда у нас не было денег. Мы с трудом выживали каждую неделю. Я с нетерпением ждал этого события, потому что устал эмоционально, и мне нужно было ненадолго сосредоточиться на чем-нибудь позитивном. Вечер прошел с большим успехом. Еда была прекрасная. Многие наши друзья приехали со своими детьми. Все чувствовали себя замечательно. В доме было полно людей, когда раздался стук в дверь. Я подумал, что это приехал кто-то из опоздавших на праздник, но когда я открыл дверь, то увидел человека, который представился сотрудником энергетической компании. Он вежливо сказал, что приехал отключить электроэнергию за неуплату. Я ужаснулся. В доме было полно гостей, и мы не могли остаться без электричества, не говоря уже о том, в какой неловкой ситуации мы могли оказаться. Я быстро попросил гостя пройти ненадолго на задний двор и спросил, что требовалось для того, чтобы нам не отключили электроэнергию. В ответ он назвал сумму, которую я был не в состоянии оплатить. «Вы могли бы ее снизить?» – спросил я. Он подумал минуту и, наконец, предложил мне меньшую сумму. «Вы могли бы придержать квитанцию до вторника?» – спросил я. «Нет проблем», – сказал он и выписал чек. В ту пятницу у меня не было денег на счету, и я не знал, откуда они появятся до вторника. Но, по крайней мере, у нас еще будет электричество на выходных. Не помню, что я сделал во вторник. Скорее всего, нашел что-то и заложил в ломбард. Это один день из нашей жизни в отчаянном финансовом положении. Теперь представьте, каково это так жить на протяжении 9 лет. Жизнь в таком стрессе отнимает всякое видение и выжимает каждую унцию радости, которую может подарить день. Каждая мысль сосредоточена на выживании и на том, где найти деньги для оплаты очередного счета. Не слишком ли много я потратил на прошлой неделе? Должен ли я всегда брать калькулятор с собой в супермаркет, чтобы следить, как не превысить лимит? Всегда думать о том, как сделать что-то максимально дешевым способом. Друг, это не жизнь. Посмотрите, что написано в Евангелии. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» Матфея, 6 глава, стих 25. Иисус говорит, что эти важные в жизни вещи – не жизнь. Здесь, на земле, все служит тому, чтобы поддерживать жизнь, наше предназначение. Но поскольку Адам потерял обеспечение царства, жизнь перевернулась с ног на голову, и теперь все, что поддерживает жизнь, стало важнее самой жизни. Люди даже не знают, что такое реальная жизнь, и точно не знают, кто они на самом деле. Спросите любого человека, кто он, и он ответит в соответствии с родом своей деятельности. «Я врач», «Я риэлтор» и так далее. Нет, это не то, кто вы есть. Это то, чем вы занимаетесь. Человек утратил свои мечты. Я имею в виду, что теперь он мечтает о том, как заработать больше денег, но он утратил свою мечту о предназначении. Другими словами, то, что приносит больше денег, становится его мечтой. Все люди уникально сотворены с разными талантами и способностями. Тем не менее, они находят себя в профессиональной деятельности или в работе, которая их не увлекает. жизнь превращается в долгие, изнурительные недели в ожидании свободы, выходные или длинную мучительную жизнь в ожидании выхода на пенсию. Поэтому позвольте задать вам вопрос. Если бы у вас не было нужды в деньгах, если бы у вас их было больше, чем вы можете потратить за всю свою жизнь, что бы вы делали? Возможно, вы бы выбрали другое занятие, чем то, какое у вас сейчас. Как я уже упоминал, по статистике, по меньшей мере, 70% американцев на вопрос, любят ли они свою работу, отвечают, что они занимаются не тем, что им нравится. Я хочу, чтобы вы понимали, что погоня за богатством, стремление достигать максимальных показателей и постоянные тревоги о будущем не входили в Божий план в начале. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Бытие, 1 глава, стихи с 27 по 31. Человек был сотворен на шестой день творения. Если быть точным, в конце шестого дня. Он был сотворен в конце шестого дня, потому что ему было предназначено пребывать с Богом на седьмой день, день покоя, как нам известно. Так было завершено сотворение неба и земли и всего, что есть и обитает там. К седьмому дню Бог закончил труд, который он совершал. И на седьмой день он отдыхал от всех своих дел. Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день он отдыхал от своего труда, который он делал и завершил. Бытие, 2 глава, стихи с 1 по 3. Новый русский перевод. Библия говорит, что Бог на седьмой день отдыхал. Он не устал. Он закончил. Все было завершено. Все, что человеку могло когда-либо понадобиться, уже было на земле, когда он появился. Мир. У человека было все необходимое обеспечение. Ему не нужно было тревожиться из-за оплаты счетов или бояться болезни. У него было идеальное тело и совершенная жена. Они должны были сосредоточиться только друг на друге и Боге, и на своем предназначении или цели. Адаму было поручено владычествовать на земле. Он царствовал посредством власти и силы, данных ему царством Божьим. Но мы уже знаем, чем закончилась эта история. Адам и Ева совершили предательство против царства Божьего и потеряли свою позицию, свое обеспечение и свое предназначение. Вместо этого у них появилась одна цель – выжить. Теперь тревога и страх поглощали все их мысли. Они были движимы только борьбой за выживание. Как написано в Бытии, 3 глава, стих 17, «в тяжком труде и поте лица». Адам потерял седьмой день. Мир и покой исчезли. Мрачная неизвестность наполнила их жизнь, и Адаму пришлось бежать, чтобы обогнать пустоту. С тех пор человек живет в этом состоянии неизвестности. Но надежда есть. Когда человек согрешил, Бог дал ему напоминание, если хотите, картину того, что он однажды вернет своему творению. Речь идет о субботе. Слово «суббота» буквально означает «покой». Седьмой день недели был дан человеку как день субботы. Требованием к субботе, как вы можете себе представить, было не делать никакой работы. Работать в поте лица не позволялось. В этот день человек должен был оставить все дела, наслаждаться своей семьей и поклоняться Богу. Все необходимое к субботе нужно было сделать заранее. Даже пищу для субботы нужно было приготовить в предыдущий день. Суббота была днем покоя с полным обеспечением, со всеми потребностями, продуманными до мелочей и восполненными. Человек мог остановиться и подумать о чем-нибудь другом, кроме обеспечения. Суббота была лишь одним днем. Но с тех пор человек мечтает о постоянной жизни в покое. Стремление человека к богатству – это признак его желания освободиться от тяжкого труда в поте лица, который держит его заложником всю его жизнь. Богатство влечет нас возможностью сбежать в место покоя, место, где мы сможем сосредоточиться на том, что мы искренне хотим делать – жить полной жизнью, а не выживать. Сегодня Шаббат, седьмой день. Независимо от того, когда он отмечается, в субботу или в воскресенье, не в большом почете в нашей культуре. Да, большинство людей, посещающих церковь, ходят на утренние воскресные богослужения. Тем не менее, глядя на культуру в целом, вы не сможете отличить этот день от любого другого дня недели. В моем детстве в воскресенье все закрывалось. Нельзя было пойти в магазин, невозможно было купить бензин в воскресенье. Мой отец заблаговременно заправлял машину в субботу вечером, чтобы не остаться с пустым баком в воскресенье. Если вы обо мне знаете достаточно, вам известно, что мне нравится ходить на охоту. Но в воскресенье я не мог даже охотиться. Это было незаконно. В воскресенье люди надевали лучшую одежду и собирались на хороший обед всей семьей вокруг стола. Сегодня, конечно, все изменилось. Хотя настоящая картина Шаббата осталась прежней. Как бы хорошо мы ни готовились к субботе, каким бы чудесным ни был семейный обед, после него наступал понедельник. Сколько я себя помню, фраза «понедельник, день тяжелый» была синонимом слова «ужас». Я должен идти на работу и назад к точильному камню. Этими фразами мы описывали утро понедельника. Если остановиться и поразмыслить о них, то они звучали почти как рабство. Но слава Богу, сегодня пятница. Даже сейчас большинство людей в выходные в субботу все-таки получают короткую передышку. Но они быстро проходят, и в понедельник нас снова ждут утренние пробки на дорогах. Но что, если бы существовал способ жить в постоянном шаббате? Как было бы чудесно, если бы можно было жить в свободе от страха, с полным обеспечением, полным предназначением и жить в месте покоя. Мы с Дрендой жили в мучениях, страхе, болезнях и неуверенности 9 долгих лет, пока не узнали, что субботний покой доступен нам. Я серьезно. Поэтому субботний покой остается для народа Божьего. Кто входит в покой Божий, тот отдыхает от своих трудов точно так же, как и Бог от своих. Поэтому будем делать все возможное, чтобы нам войти в тот покой, чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания. Евреям, 4 глава, стихи с 9 по 11. Новый русский перевод. Друг, это Новый Завет. Субботний покой сегодня доступен для народа Божьего. Священное Писание говорит нам, что мы можем входить в Божий покой и отдыхать от работы. Помните, что мы только что узнали. Божий покой говорит, что все завершено и нам доступно обеспечение. Есть свобода от менталитета выживания, свобода от клетки нищеты и свобода от болезней и немощи. Существуют новые варианты. Суббота была не только в Ветхом Завете, она существует для нас и сегодня. Но пока вы не подумали про то, что нам нужно возвращаться к законам и правилам Ветхого Завета, я сразу скажу, что речь не об этом. Напротив, я хочу исследовать этот субботний покой, о котором сказано в послании к евреям. Потому что, как мы с Дрендой обнаружили, здесь сокрыт очень важный ключ к действию Божьего Царства и обеспечению, предназначенному Богом для нашей жизни. Вот сюрприз. Суббота больше не день. Я надеюсь, это утверждение привлекло ваше внимание. В теле Христа широко обсуждается вопрос о том, когда отмечать субботу. В субботу, в воскресенье или начинать на закате в пятницу и заканчивать на закате в субботу вечером. Образуются целые деноминации вокруг толкования субботы. Прежде чем вы с омерзением швырнете эту книгу подальше, думая, что я еретик, прошу вас немного потерпеть и прочесть один отрывок из Священного Писания. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то праздников, церемоний при новолунии или суббот. Все это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же – Христос. Колоссянам 2 глава, стихи 16 и 17. Новый русский перевод. Пожалуйста, обратите пристальное внимание на слова Павла. Суббота – лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же во Христе. Суббота была тенью, она не была реальностью. Если Христос – реальность, тогда суббота была тенью того, кто Он есть и что Он сделал. Позвольте мне выразиться следующим образом. В субботе нет власти, чтобы стереть или изменить проклятую земную систему тяжкого труда в поте лица, которую Адам принес на землю. Если вы свято чтите ее саму по себе, то в ней нет силы освободить вас. Но эта тень – картина того, что вы найдете во Христе. Когда я учился в первом классе, учительница предложила нам нарисовать силуэты наших голов со стороны. В класс принесли проектор и попросили нас сесть перед ним. В его свете наши головы отбрасывали тень на белый лист бумаги. Затем мы нарисовали контур вокруг тени друг друга и таким образом получили наши силуэты, которые мы вырезали и принесли домой мамам на День матери. Тень действительно отразила некое подобие меня, но она не отразила мою сущность, мой характер и индивидуальность, хоть и предоставила некоторую информацию обо мне. То же самое было с субботой. Ее тень говорила, что не должно быть никакой работы, никакого тяжкого труда в поте лица. Однако это была всего лишь тень, не настоящая картина. Но она указывала на Иисуса Христа, который в реальности освободил нас от проклятия закона и проклятой земной системы и вновь сделал нас сыновьями и дочерями Бога и гражданами великого Божьего Царства. Опять же, это была картина того, что Иисус однажды совершит. Это завершенная работа, благодаря которой все, что нам нужно в жизни, было возвращено нам. Однако, как сказано в послании к евреям, мы входим в этот покой через веру. Помните, требуется вера, чтобы небо получило законное право иметь юрисдикцию здесь на земле. На кресте Иисус воскликнул: «Совершилось!» То же самое Бог сказал, когда все было завершено в конце шестого дня. Сегодня для большинства людей Шаббат – религиозный день. Это день, который они считают Божьим. День, в который мы должны идти в церковь для Него, что-то делать для Него и совершать другие религиозные обряды. Иисусу пришлось упрекнуть своих учеников, у которых был такой же взгляд. Суббота для человека, а не человек для субботы. Марка, 2 глава, стих 27. Суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы. Знаете ли вы людей, которые чувствуют вину, если пропускают церковное собрание? В чем их вина, если они и есть церковь? Я не говорю, что мы не должны собираться вместе на поклонение, но подобное мышление говорит о том, что у них неверный взгляд на субботу. Я понимаю, что вы сбиты с толку, но позвольте мне углубиться в эту тему и посмотреть на комментарии Иисуса в Евангелии от Иоанна. Придя туда, Иисус узнал, что тело Лазаря уже 4 дня в могиле. Вифания была в стадиях в 15 от Иерусалима, и к Марфе с Марией пришло много иудеев, чтобы выразить свое соболезнование по поводу смерти их брата. Когда Марфа услышала, что пришел Иисус, она пошла встретить его, а Мария осталась дома. «Господи», — сказала Марфа Иисусу, — «если бы ты был здесь, то мой брат не умер бы. Но я знаю, что Бог и сейчас даст тебе все, что бы ты ни попросил». Иисус сказал ей: «Твой брат воскреснет». Марфа ответила: «Я знаю, что он воскреснет в день воскресения, в последний день». Иисус сказал ей: «Я воскресение и жизнь. Тот, кто верит в меня, если умрет, оживет». Иоанна, 11 глава, стихи 17 по 27. Новый русский перевод. Иисус сказал, что он есть воскресение. Это не просто один день. Суббота была и есть тень того, что Иисус совершил на кресте для нас. Иисус – настоящая суббота, и в нем мы находим доступ к Царству Бога и ко всему, что в нем есть. Таким образом, мы можем отдыхать. Теперь давайте вернемся к нашему новозаветному тексту из послания к евреям. «Поэтому субботний покой остается для народа Божьего. Кто входит в покой Божий, тот отдыхает от своих трудов точно так же, как и Бог от своих. Поэтому будем делать все возможное, чтобы нам войти в тот покой, чтобы никто не пал, последовав тому же примеру непослушания». Евреям, 4 глава, стихи с 9 по 11. Новый русский перевод. Тень субботы говорит, что в субботний день человеку запрещается выполнять любую работу ради восполнения своих потребностей, но он лишь немного показывает, что сделал Иисус, а именно избавил нас от проклятой земной системы тяжкого труда в поте лица ради выживания. Другими словами, то, что было показано, стало реальностью во Христе. В действительности первая проповедь Иисуса была о субботе. В книге пророка Исаии написаны слова его самой первой проповеди, которую он проповедовал в 4 главе Евангелия от Луки. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Исаии, 61 глава, стих 1. Когда он сказал, что есть выход из нищеты, он сказал, что есть выход из проклятой земной системы тяжелого труда в поте лица. Ведь люди стали заложниками рабской необходимости искать обеспечение, из-за нее они лишились покоя. Но суббота была не единственной картиной, дарованной Богом своему народу, о том, что однажды будет восстановлено. Был также субботний год. Раз в 7 лет ты должен прощать долги. Вот как это следует делать. Каждый взаимодавец пусть простит долг, который он дал ближнему. Пусть он не требует уплаты долга со своего друга или брата, потому что провозглашено Господнее время для прощения долгов. Ты можешь требовать уплаты с чужеземца, но должен простить все, что должен тебе твой брат. Среди вас не должно быть бедняка, ведь в земле, которую Господь, твой Бог, отдает тебе во владение как твое наследие, Он щедро благословит тебя. Но только если ты будешь полностью послушен Господу, своему Богу, и будешь прилежно следовать всем этим повелениям, которые я даю тебе сегодня. И тогда Господь, твой Бог, благословит тебя, как и обещал, и ты будешь давать в долг многим народам, но ни у кого не будешь брать взаймы. Ты будешь править многими народами, но ни один из них не будет править тобой». Второзаконие, 15 глава, стихи с 1 по 6. Новый русский перевод. Обратите внимание, что они должны были отменять все долги каждые 7 лет. Мы снова видим, как Бог использует цифру 7, чтобы показать полноту во всем. Недостатка нет. Он обеспечил человека всем необходимым. Тем не менее, если кто-то усомнится в его мудрости, когда он сказал им прощать долги, он добавил: «Среди вас не должно быть бедняка, ведь в земле, которую Господь, твой Бог, отдает тебе во владение, как твое наследие, Он щедро благословит тебя». Далее сказано, что они должны были стать настолько благословенными, что среди них никто не будет брать взаймы, но все будут давать в долг. Мы снова видим, что проклятая земная система болезненного, тяжелого труда утратила свою законную силу ввиду нового закона жизни, который поднял нас из проклятия греха и смерти. Им не разрешалось выполнять тяжелую работу, как в субботний день, но только целый год. Не разрешалось даже засевать свои поля. Но это еще не все. Они не только должны были прощать все долги своим должникам, но также не могли делать посевы. Здесь можно сказать: «Один день я смогу прожить на том, что у меня есть в холодильнике». Но прожить целый год без работы немного труднее. Снова мы видим, что тень говорит нам прощать долги. Он сказал им, что им не придется пользоваться долгом, потому что у них будет так много, что они будут давать взаймы, но брать не будут. Долговая система основана на недостатке, но Бог планировал полностью обеспечить их, чтобы им не нужно было брать в долг. Тень говорит: «Тебе не нужно засевать свои поля», ссылаясь на новый путь жизни вне проклятой земной системы. Итак, все это мы находим в Иисусе Христе. Но подождите, ведь это еще не все. Божьему народу только предстояло увидеть самую большую картину грядущего. Она называется «Юбилейный год».